говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов.
Кто только раз увидел Сахалин, тот не забудет это до седин. В тумане голос судов и сопок дикий покров, лавину снега в тайфун, звучание искренних струн.
Романтическим предстает остров Сахалин в песне Алексея Баяндина. В жизни же больше прозы. На Сахалине я не был 10 лет. Тогда на губернаторских выборах переизбирали главу области Игоря Фархудинова. Сейчас глав регионов назначают, а 12 декабря здесь создавалось впечатление выборов депутатов областной думы. Губернатор Фархудинов, человек, обещавший жителям островного региона жизнь не хуже, чем в Кувейте, за счет многомиллиардных доходов от нефтегазовых проектов погиб при аварии вертолета. Но хоть дело его и живет, нынешний Сахалин и Курилы отнюдь не напоминают Эмираты. Нефтяные гиганты Эксон, Роснефть и Газпром создали примерно 6 тысяч рабочих мест, завезли около 3 тысяч филиппинцев, проложили газопровод с севера на юг острова, построили современный завод по сжижению газа. Недавно остров Сахалин стал полем битвы. Компанию Shell с помощью экологических претензий тогдашнего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митваля заставили продать Газпрому свою долю в проекте Сахалин-2. Но этот конфликт, как заметила замруководителя организации «Экологическая вахта Сахалина» Наталья Лисицына, природе пошел на пользу.
Большая часть трассы уже рекультивирована. Но недавние проверки, вот мы в сентябре ездили, выезжали наши представители на трассу трубопровода, и, в общем-то, эти проверки показали, что все-таки на многих участках еще проблемы остаются. Где-то уже началась эрозия, где-то овраги. В период строительства оказывалось большое воздействие на реки, и это действительно имело место.
С приходом нефтянки в Южно-Сахалинске открылись новые рестораны, гостиницы, казино, магазины. Подскочили не столько зарплаты, сколько цены, они выше московских. Поднялась в разы стоимость жилья, появились автомобильные пробки. Ну вот вы выезжаете за пределы Южно-Сахалинска, и где через сотню, а где через полсотни километров проезжий асфальтовый тракт заканчивается, превращаясь в страшно разбитую тяжелыми грузовиками грунтовку, как на Углегорск, где вдоль дороги вы увидите брошенные здания, неработающую шахту или порт без рыбацких кораблей, встретите скучающих в разгар дня без дела людей. В общем, в сахалинской провинции все та же разруха и запустение. Налицо реальные контрасты жизни. От новодельного, сияющего чистотой, построенного после землетрясения микрорайона Невельска, до хибар Красногорска и Ясноморска. С этой реальностью резко контрастировали яркие плакаты, размещенные повсюду как социальная реклама. Они сообщали жителям Сахалина 8-летней давности новость. Оказывается, на их земле начинается 21 век. Аналогичная уже предвыборная агитация с символикой партии «Единая Россия» и с суровым вопросом «Кто против?» размещалась и в газетах, и на фонарных столбах, и на телеканалах региона, где в большей части новостных сюжетов в качестве непременных героев выступали кандидаты «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу. Авторами столь актуальных плакатов стали заезжие политтехнологи во главе с советником губернатора Георгием Ивановым. Пользуются они доброй ненавистью сахалинских журналистов, поскольку тех достали хамоватые пиарщики, взявшие на себя роль цензоров. Новый губернатор Сахалина Александр Хорошавин возглавил список «Единой России» от компании, расписывавшей чудеса 21 века, разумно дистанцировался. Он в эти дни вместе с несколькими замами планово объезжал муниципалитеты, ни слова не говоря о выборах или о «Единой России». Деловой визит, обсуждение бюджета, выделение дополнительных средств на школы и ЖКХ. Формально никакого нарушения закона. В один день губернатор открыл сразу 5 зданий разных ведомств и служб, построенных в Невельске на средства, выделенные после землетрясения, разрушившего 2 года назад город. Замечу, что сам видел сносимые блочные пятиэтажки, новую набережную и отличные дома-таунхаусы. Всего люди получили около 1500 квартир. А вот на свежевыметенной центральной площади Углегорска к зданию администрации подошли недовольные горожане. Ругали муниципальную власть и мэра Леонида Осипова.
Куда обратиться? Вот сделали трассу. Я сам на монтаже 20 лет проработал. Дали энергомонтаж. 3 месяца трубы привезли, валяются. Я говорю ему, воруют трубы. Пошел дождь, ветер, стали кудронить. По какой технологии? И в воду. Как, не знаю, Иосиф Виссарионович. Но на Магадане эти товарищи однозначно бы оказали. Причем своим ходом.
Делали трассу, теплотрассу. Не закрыли ее, стоит открытая. А говорят, что уже отчитались на 100%. Они, трасса открытая. Да мы писали. Бесполезно. Вот так вот идет замкнутым кругом здесь у нас.
И вот с ними разговариваешь, и думаешь, или он деспот, или дебил или ханила.
Дом признали аварийным, падает, а никто не ничего не делает.
Иосиф Виссарионович был бы, он нашел их крайними. Все были бы в бухте Нагаева, блядь.
И вы тоже, за длинный язык.
Совершенно. У меня дядя в 37 году в Котласе жили. Он свел пшеницу за границу, картошку на вино колхозника Микину. И он пришел в 47 году. Я не видел у человека ногти, как у лошади, у животного. Он сам был габаритный, но юморист был, может, я в него. Но, по-видимому, там ему дали пшеницу за границу. Как он вспомнил бухт-амбарчики. А я вспомнил бухт-амбарчики. Я морячил немножко и знаю, где это Нагаева, и где бухт-амбарчики. Я понял, вот они мне и говорят, ты б давно получил. Я говорю, я знаю прекрасно. Нет, он, конечно, хорошего ничего не сделал, это однозначно.
Перед публикой появился сахалинский губернатор, и беседа с Александром Хорошавиным пошла у обиженных почти что без крика.
Как вы говорите, 42 года ничего не делали.
И работал,
вы за один год мы сильно не сделали. Но
пережили,
мы будем работать.
Тяжелые времена. Сейчас немножко стало полегче.
Вы не расстраивайтесь, мы сейчас понимаем.
Не шутите,
вот,
пережили.
Вот я вам скажу так.
Что, значит, хорошо жили, что ли?
Мы сейчас очень много
вот
денег
даем на медицину.
Мы отремонтируем капитально все больницы. Вы же ходите туда, лечитесь. Нас этим оборудованием. Мы купили скорой помощи. Мы начали заниматься школами. Сейчас в школы полностью купим новую мебель. Во все школы Сахалинской области.
Хорошо,
вот. Начали вот на пятую школу, допустим, как вот если в Углегорск. На следующий год предусмотрели деньги, пластиковые окна начинаем ставить. Мы для учителей очень много делаем, зарплату поднимаем. Для пенсионеров стараемся. Но вот с жилищным фондом, с коммунальными проблемами, они копились не один год. Вы сами говорите, 42 года никто ничего не делал.
Ну, ничего не делал.
Поэтому вот сейчас, ну дайте нам вот, сейчас мы начинаем раскручивать вот это вот стоячее болото вот это, разминать. На следующий год надо сначала, прежде всего, снести к чертовой матери то, что у вас вот стоит пустое. Там ребенок у вас погиб. Поэтому вот это вот надо вычистить город от хлама, от мусора, дороги сделать и заниматься домами, фасадами, подъездами.
К этому товарищу я ходил. У нас два года фекалии бегут в подвал. Света нету на площадках.
С 2000 года я добивался, своими силами мы начали это все делать, добились, признали аварийным. Губерния будет что-то оказывать?
Значит,
помощь
мы сейчас, я не знаю, вот как по Углегорску, там детали, опять же, вот Леонид Михайлович будет решать, но мы выделяем деньги на строительство нового жилья во все муниципальные образования. Начинайте строить. Все, забудьте уже про 90-е годы. Да. Все, мы начинаем строить. Уже от синдрома обиженных надо уходить. Надо начинать строить, надо возрождать все, как было и как и достойным, чтобы.
Разговор между начальством и посолом и народным населением состоялся вроде бы на одном наречии, но почти как между инопланетянами. Главе Сахалинской области несколько легче, когда он общается с прессой или с местной элитой, рассказывая о том, что бюджет Сахалина вырастет за счет нефтегазовых проектов.
Если говорить о поступлении денег от шельфовых проектов, то доля этих денег в областном бюджете увеличивается постоянно. И мы вот на следующий год прогнозируем объем шельфовых денег в размере 40% от всего нашего бюджета. Ну, бюджет у нас там будет 42 примерно миллиарда.
В ответ коммунисты убеждают народ, что федеральный центр забрал у Сахалина нефтедолларовые миллиарды. Говорит второй номер списка КПРФ Валерий Белоусов.
Сахалинская энергия платит роялти. Ну, это так называемый налог на недр. 6% от реализуемой ими продукции. Эти 6% до 2005 года делились так. 60% шло в региональный бюджет, 40% шло в федеральный бюджет. Буквально в конце 2004 года закон о разделе продукции, на основании которого это осуществлялось, был изменен. Наша администрация почему-то его поддержала. Теперь по нефти Сахалинская область получает только от этих роялти, от этих 6%. 5%, а 95% идет в федеральный бюджет. А по газу, в основном-то мы газ будем поставлять. Вот построен завод СПГА в пригородном Корсаковского района. По газу все 100% идет в федеральный центр. То есть у нас получилось очень много выпадающих доходов.
Теорию ограбления Сахалина даже назначенный Москвой губернатор Александр Хорошавин не может игнорировать.
Мы полагаем, что вносить изменения в бюджетный кодекс – это непродуктивный путь. Поэтому сегодня мы работаем с федеральной властью и находим поддержку, понимание и на уровне депутатов, на уровне правительства о том, что Сахалинской области надо возмещать потерянные деньги по налогу на имущество и по налогу на добычу полезных ископаемых. Это порядка там, 4-5 миллиардов в год. Деньги серьезные, большие, но понимание о том, что этот вопрос надо решать, у федералов сегодня и есть. Я думаю, что мы в ближайшее время этот вопрос решим.
Член партии «Справедливая Россия» Сергей Пономарев не верит в подобные чудеса.
Мало кому известно, что один из губернаторов Сахалинской области, то соглашение, тот договор, который был заключен еще в 96-м году с президентом Российской Федерации, он его отменил ввиду достижения цели этого договора. То есть мы одной рукой сами подписывали сами себе финансовый смертный приговор, а теперь нижайше просим то, что нам должно было принадлежать по праву. И это сделал избранный губернатор. А что говорить о назначенных, которые только и могут что просить, потому что они винтики этой системы.
Нефтяные деньги прошли мимо большинства жителей Сахалина, объясняет коммунист Валерий Белоусов.
Недавно я проехал по северу Сахалинской области, был в поселках Тымовского района, Александро-Сахалинского района, и вы знаете, слезы наворачиваются на глаза, когда заезжаешь, допустим, в поселок Мгачи, где стоял самый большой клуб у нас на Сахалине, он напоминает древнегреческие развалины. Огромная школа, учится совсем мало учащихся, там была шахта, шахту закрыли, население, часть уехала, и поэтому целый микрорайон с пятиэтажек стоит без окон, без дверей, и вот это наблюдается во многих поселках. Заезжаешь в поселок Аргипаги, был совхоз, вот эти фермы, где раньше животные были, крыши на полу валяются, людям даже работать негде. И вот только благодаря тому, что сейчас тут шельфовые проекты осуществляются, какая-то активность населения проявляется. Есть рабочие места, но ведь после того, как в этом году заканчивается шельф, прекращается строительство вот этого трубопровода, фактически освобождается очень много людей. А чем они будут заниматься? А новые проекты, ну, они в проекте, новые проекты. А вот проекты Сахалин-1, Сахалин-2, они заканчиваются в плане строительства. Будут только направлены на выкачивание природных ресурсов. И поэтому сейчас проблема, это озвучено даже администрацией области, потому что те отрасли, хозяйства, которые были раньше развиты на Сахалине, благодаря которым вообще мы жили раньше, это лесная отрасль, все по нулям. Рыбная отрасль, только прибрежное рыболовство осталось. Уже в океан нету кораблей, чтобы выводить даже. Шахты, угольная промышленность. Раньше шахты работали, сейчас шахт не осталось. Одна шахта.
Спроса нет на уголь?
Спрос есть на уголь. Делаются попытки вообще уголь с материка даже завозить, вы понимаете? Сейчас стараются открытым способом то, что на поверхности быстренько собрать, все кончится, и специалистов не остается.
Александру Хорошавину приходится вести контрпропаганду. Зарплаты бюджетников, говорит губернатор, растут.
В бюджетной сфере это та сфера, за которую мы впрямую отвечаем. Мы решаем вопросы средней заработной платы. По Сахалину она составляет сегодня порядка 32 тысяч рублей. По полному кругу предприятий. Средняя заработная плата в бюджетной сфере составляет порядка 22,5 тысяч рублей. Средняя заработная плата врача от 45 до 50 тысяч рублей. Средняя заработная плата медсестры порядка 22-25 тысяч рублей. Средняя заработная плата преподавателя в школе порядка 25 тысяч рублей.
Даже в первых рядах зала, где сидело углегорское районное начальство, начали недоуменно переглядываться. Зал просто зашумел. Губернатору пришлось повысить голос и пообещать строительство социального жилья, дорог, в том числе железнодорожной ветки в порт, откуда уголь пойдет на экспорт без рейдовой перегрузки.
С Владимиром Ивановичем Якуниным мы намерены в первую очередь обсудить вопрос. Это строительство железнодорожной ветки между Углегорском и Ильинским. Как составная часть островной энергетики, это Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Она будет переводиться на газ, поэтому высвобождается порядка миллиона тонн угля, которые надо будет привезти в порт и продать в основном на экспорт или отправить в другие регионы. Для этого нужна железная дорога. Кроме того, этот вот миллион угля, раньше его перевозили железнодорожники на электростанцию, на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Теперь вот надобность в этом отпадет по мере газификации электростанции. А железнодорожникам нужна работа. Вот этот уголь им надо будет возить в порт для того, чтобы он потом вот отправлялся либо за границу, либо в другие регионы Российской Федерации.
Недовольным беспорядком на угольном предприятии и развалом ЖКХ глава областной исполнительной власти сообщил, что своих директоров надо приводить в чувство с помощью профсоюзов, а народу сказал, мэров надо выбирать с умом, а то не видать муниципалитету новых дотаций.
Вот вместо того, чтобы, уважаемые коллеги, там митинговать, это ваше право, я не вупрю. Я к слову, не, я не вам, я вообще... В принципе, вместо того, чтобы митинговать и писать в ООН, надо разобраться со своей властью. Как это так? Человек, которого вы избрали, бросил заявление и ушел. Кого вы избрали? Тому, кто языком красивее имели?
Как всегда, правда, когда доходит до конкретных цифр, остаются вопросы. Раздавая свыше деньги, способна ли губернская власть проверить, что с ними сделают? Про коррупцию, откаты и отсутствие контроля, расцветшие при прежнем губернаторе Иване Малахове, любят поговорить коммунисты. Говорит первый секретарь обкома КПРФ Светлана Иванова.
Предыдущий губернатор Малахов, против которого мы, вот, коммунисты, выступали, он создал команду, из которой 4 человека были привлечены к уголовной ответственности, а один из них, Осипов, первый вице-губернатор, кстати, которым были доверены вот эти проекты, он как раз проходил по заказному убийству офицера российской армии. Можете представить, такой человек во власти. Его, оказывается, где-то ищут, а он, собственно, никуда не терялся, он еще и работает на такой высокой инстанции. Вот она наверху. Сегодня сложилась такая система, такая команда, при которой, конечно, небезопасно просто там-напросто всем остальным.
А естественно, люди не остались сейчас?
Нет, люди уже эти, естественно, не работают, нет уже и губернатора. Надо сказать, мы били тревогу, обращались в Генеральную прокуратуру и к президенту по этому поводу, что происходит такое сегодня во власти Сахалинской. Ну, вот произошла смена. Поэтому, в принципе, конечно, вот это вот тот показатель, когда срастается все вот там наверху, это очень опасно. Сегодня, по крайней мере, есть тоже моменты, когда мы видим, как говорится, то в городе у нас и привлекают к уголовной ответственности. Сегодня процесс-то идет и дальше. Может быть, сегодня не сгруппировались они так вот воедино, такое количество сразу людей, они один за другим на них возбуждались уголовные дела, их вынуждены были отстранять. Но мы слышим тут, там, то здесь продолжение этой истории. Наверное, оно более в закрытом режиме просто протекает и все.
Депутат Сахалинской областной думы Отин Ха объясняет, почему в регион плохо идут инвестиции. Например, из Японии.
Японцы же видят сегодня, например, Южно-Сахалинский, например, Сахалин Саппоро построили, наши отобрали. Сантус построили гостиницу японцы, совместное предприятие. Опять же, наши разобрали. Они еще, японцы, не понимают этих вещей. Они прекрасно это понимают. Если у японца есть нормальные финансовые средства, зачем ему вкладывать в Россию?
В отличие от коммунистов, фактически лидер списка эсеров Сергей Седов не был резок и мягко журил власть.
Сам работал и в море, и капитаном работал, я просто знаю. При мне у нас было 360 судов и, грубо говоря, 5-6 крупных компаний. То есть был единый центр управления, любая компания способна была выставить экспедиции. Что мы сделали потом? Мы сделали 650 компаний на те же 360 судов. А все переориентировались на валютоемкий, на краб. В результате мы сегодня практически не способны выйти полноценной экспедиции, появится и Вась, то Сахалин и Камчатка вряд ли смогут организовать полноценные промысловые экспедиции по массовому вылову вот этого сырья. Краба легче всего, да, выставил порядки, взял, тут же продал, хотя там какой демпинг цен произошел. Если цена доходила до 15 тысяч йен за килограмм пред Новым годом живого краба, то сегодня более 500 йен цены нет. Самое смешное, что в Японии на рынке Цукидзе, как была в те года цена, так она и осталась. То есть демпинг произошел на уровне приемных вот мощностей Ваканая и все прочее, вот это Хоккайдо. В результате тот же Ваканая, когда я был в 90-х годах, это была деревушка. Сегодня это мегаполис. Вот те деньги, которые мы упустили, вместо того, чтобы развить свои прибрежные города, мы их отдали туда. Возрождение рыбной промышленности, на мой взгляд, это чисто федеральная задача. Вообще нужно научиться доверять своим людям. Ведь за счет чего выигрывали японцы? Я вот сам был капитаном. Либо я взошел в наш порт, где, во-первых, отстаиваешь на рейде, во-вторых, как тебя еще встречали по-хамски, да еще дерут весь пароход. Или там приходишь, у тебя 15 минут оформления. Ровно, минута в минуту. Небольшие платежи за стоянку. Тут же снабжение водой, провиантом, всем прочим. Вот где конкурентные японцы нас обошли. Мы должны там создавать условия для того, чтобы везли к нам рыбу. Не от нас, а к нам. Принудительно. Ну, можно заставить, но никогда принуждение не будет работать. То есть мы должны, в первую очередь, создать условия.
И власти, и оппозиционеры на Сахалине сходятся в оценке проблемы Курил. Москва взялась финансировать федеральную программу освоения региона, но по очень странной схеме, замечает пресс-секретарь губернатора Алексей Баяндин.
А нам по программе, федеральной программе развития Курил деньги поступили в объеме еще только 40% от того объема сегодня годового. Их надо освоить там уже к 1 декабря или когда там отчитаться за освоение. Если они поступят в ноябре, кто их освоит? А в этом году такое положение. Если не осваиваете, значит деньги уходят на саммит АТС.
Экс-депутат, член «Справедливой России» Сергей Пономарев убеждает.
Федеральная программа исполняется, но с финансовым напряжением. Финансирование, как правило, открывается лишь со второй половины года. Это строительство жилья, оно крайне необходимо. Ведь из-за неуверенности в завтрашнем дне курильчане не строили собственного жилья десятилетиями. Поэтому нужно создание областного органа по управлению курильским направлением деятельности.
А как с транспортным сообщением?
Очень плохо. Транспортное сообщение решал Минморфлот. Была трасса Владивосток-Корсаков-Петропавловск на Камчатке с заходом на Курилы. И было федеральное датирование этих пароходов, которые туда шли. Эта задача, она легла на плечи области. И мы датируем те теплоходы, которые идут туда. Это сотни миллионов рублей ежегодно. Датируем и авиаперевозки, которые осуществляются на Буревестник. Там явно нужно строительство другого аэропорта в другом месте, потому что по погоде это крайне неудобный бывший военный аэродром. Когда-то и федеральный бюджет поучаствует в фактически вот этой федеральной дороге Корсаков, Южно-Курильск или Курильск.
Лидер Сахалинской справедливой России Сергей Седов считает, что центр проблем Курил сам не решит.
Денег, в принципе, заложено много. Но вопрос в том, что как идет освоение, это как раз опять вопросы коррупции и эффективности освоения средств. Проблема именно вот контроля за этим. Здесь надо ужесточать меры по борьбе с коррупцией. Я сам был на Курилах, я с болью смотрел на эти вещи. Еще с советского времени остались размахи. Вот школу так на огромное количество мест. Мне сказали, что поставить компактные, сейсмостойкие. Вот это опять то, что вот эти вещи делаются издалека, с центра. Курильчанам тоже, говорится, все-таки, чтобы народ почувствовал, что от него зависит. Чтобы у него была возможность вот это контролировать. Но народ, население должны иметь формы контроля. Курилы считаются собственностью Российской Федерации, то и Федерация должна работать над этой программой. Пусть она будет морская, но федеральная трасса. Тогда обеспечение на них, а обслуживание на нас. Здесь и Федерация должна все-таки призадуматься, что ну, концентрируя все деньги у себя, потом нам выдавая, надо все-таки больше самостоятельности давать субъектам, потому что субъекты уже вырастают из коротких штанишек. Это же благодатнейшие места. Если мы их потеряем, это будет страшно. Самые богатые рыбные запасы это там.
Кажется, кому как не ура патриотам разбираться с курильской программой. Но жириновцам как-то не досуг. Список ЛДПР в Сахалинской области возглавлял сам Владимир Жириновский, так и не доехавший до островов. Второй номер партсписка ЛДПР Василий Шадрин не расстроен.
Владимир Вольфович Жириновский просто после того, когда посетили ряд видных политических деятелей под эгидой «Единой России». Это черный пиар, он говорит, да не поеду я туда. Пусть они черные пиарятся. Если меня изберут, он готов приехать работать.
На счету у жириновцев Сахалина, мое мнение, лучший предвыборный плакат 2008 года. 5 длинноногих модельных красавиц, прикрыв прелести надписью ЛДПР, призывают «Выбери меня». Василий Шадрин считает, что ставка на политичность разумна.
Я вас хочу заверить, что это девушки ни в коем случае не обнаженные. Вот это не обнаженные девушки, это просто девушки, они, конечно, одетые там за баннером. Все остальное у них одето. Можете в этом не сомневаться. Народ устал от политических лозунгов.
Программа партии ЛДПР для Сахалина не стоит обсуждения, поскольку ее заменяет слово «вождя». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В суде в Махачкале началось слушание дела о защите чести и достоинства жителя города Ахмеда Газизалаева. Он требует от главы МВД Дагестана 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба за распространение в СМИ информации о том, что убитый сын Газизалаева Рашид был боевиком и причастен к убийству начальника Буйнакского ГУВД в июне этого года. Рашид Газизалаев – преподаватель Дагестанского педагогического университета, его жена и гость были убиты сотрудниками МВД в ходе спецоперации в ночь на 28 июня. Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокат Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Он болен СПИДом и раком. В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за 8 лет. В Ингушетии в городе Малгобека обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных выборов с 7 на 14 декабря. Ющенко отметил, что это решение позволит Верховной Раде провести еще несколько заседаний и разработать пакет мер по борьбе с финансовым кризисом. Глава Центробанка США Бен Бернанке поддержал инициативу Конгресса о новых правительственных мерах по финансовому стимулированию. Мировая экономика к концу будущего года потеряет 20 миллионов рабочих мест.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я сегодня продолжаю свой рассказ о политической и социально-экономической жизни Сахалинской области. В условиях, когда обещания власти и суровая реальность не вполне корреспондируются, заранее была проведена зачистка предвыборного поля. Депутат Сахалинской думы четырех созывов, въедливый критик властей Сергей Пономарев, не выдвигался при помощи «Справедливой России», так как его уже один раз, как он считает, по приказу властей, исключали из партии. Исключили бы и еще один раз уже из предвыборного списка. Из-за неверного оформления подписи он не был все равно зарегистрирован. И теперь он уже бывший депутат. В начале октября весь Южно-Сахалинск был оклеен листовками с надписью «Мы всегда против». От имени лидера КПРФ Светланы Ивановой и все того же Сергея Пономарева в радикальных выражениях оппозицию путанно призывали к непримиримой борьбе с режимом. Сам Сергей Пономарев сообщал.
Это фальшивка с надеждой дискредитировать и меня, и лидера коммунистов, и столкнуть лбами и справедливую Россию с коммунистами. Но выгодно это только единороссам. И вот этой команде господина Иванова, который является советником губернатора.
На провокации, на неравенство в прессе жаловалась и лидер Сахалинского обкома КПРФ Светлана Иванова.
Все сделано для того, чтобы люди ничего не видели, не слышали. Единая Россия, ее светлые образы, ее кандидатов, они светятся день и ночь. Их бесконечно крутят, где надо, где не надо. На Сахалине работает группа пиар-имиджмейкеров, так называемых, которые прибыли из Санкт-Петербурга. Испытала все прелести всех этих технологий.
Еще до выборов партии «Народный союз», «Патриоты России» и «Яблоко» за неудачи в сборе подписи регистрации не получили. Им просто перекрыли заранее возможности финансирования. Было невозможно внести залог или квалифицированно подписи собрать. Лидер «Сахалинского яблока» Сергей Бых рассказывал мне, что на бизнесменов, желавших помочь партии, было оказано давление. Потому-то и пришлось пойти по уязвимому пути сбора подписей.
У нас не было финансовой возможности, поэтому мы использовали тот ресурс, который мы нашли. А тут спасибо, то, что мы собрали 5000 подписей. Для Сахалина, я считаю, это очень много. И тот закон, который принят партией власти, я считаю, как по выборам он дискриминальный. Что на уровне федерации, что на уровне регионов.
Самой «Единой России» компании на Сахалине были, в общем, довольны. Я беседовал с одним из лидеров списка, вице-губернатором Александром Кислицыным.
Довольно. Волнует очень много вопросов, начиная с глобальной газификации, строительства моста на материк, до самых простых забот, где-то сложности с водой, до дорог в поселках. Дорога волнует вообще транссахалинская с юга до севера. У нас всего 150 километров асфальтировано из 850.
Что вы видите конструктивно в том, что ваши оппоненты говорят?
Ну, честно говоря, они нового ничего не говорят, кроме, как правило, как поливать грязью. А если что-то и говорят, то это все есть в наших планах.
Взаимодействия в Думе с ними не будет?
С большинством, конечно, депутатов будет взаимодействие. Не зря у нас в последнем созыве Думы во фракции работали представители ЛДПР и «Справедливой России», за исключением коммунистов.
Административное и пропагандистское доминирование партии власти было в этой кампании столь очевидным, что результаты голосования на Сахалине трудно считать даже чем-то вроде социологического опроса. Мнение о том, что это был тест на выживание оппозиции, можно считать верным для КПРФ, на Сахалине имеющий сложные отношения с региональным начальством. Свой электорат коммунисты в борьбе даже увеличили, почти 24%. Для ЛДПР и эсеров это была проверка на умение сказать что-то против, не вызывая раздражения у «Единой России». Они этот тест выдержали, и им выписали процентов по 9. «Единая Россия» получила 55% голосов, на 6% меньше, чем на думских выборах, и при позорно низкой в 26% явки избирателей. Она явно не выполнила на Сахалине свой план. Кто-то за это будет отвечать, аппарат или московские пиарщики, но, скорее всего, во всем обвинят прессу. О том, что происходит в островном дальневосточном регионе, я побеседовал с обозревателем независимой газеты «Свободный Сахалин» Михаилом Бугаевым. Он и 10 лет назад был полон скептицизма, а сейчас вполне уверен, что система назначенчества, однопартийной вертикали власти, централизации, обрушившая ростки федерализма и самодеятельности внизу субъектов федерации и муниципалитетах, привела к стагнации, как раз к началу мирового финансового кризиса. Это хорошо видно на примере Сахалина, считает журналист Михаил Бугаев.
Регион как бы на слуху, о нем очень много говорят, и президент неоднократно говорил о том, что вот существуют там знаменитые шельфовые проекты, там тоже много темного и мутного. Кроме вот этого шума вокруг этих шельфовых проектов, реально область умирает. Практически не существует ни лесной промышленности, погибла рыбная промышленность, нет пищевой промышленности. Немножко энергетики что-то шевелится только потому, что если они не будут шевелиться, регион в прямом смысле слова вымерзнет. И власти говорят о том, что они думают, но результата как такового нет для того, чтобы развивать регион на местах, чтобы появилось какое-то самообеспечение вот на местном уровне. Ведь если выехать за пределы Южно-Сахалинска, вы увидите только разруху. Вы увидите поселки, в которых практически 100% населения не работает. У нас вот за последние 10 лет прекратили свое существование несколько населенных пунктов. Постоянный минусовый прирост населения. Все это на фоне вот этих вот громких достаточно лозунгов. Вот Медведев высказал, что Дальний Восток умирает. Но а Сахалин умирает уже давно. Если, например, в конце 80-х у нас численность доходила почти до 800 тысяч населения, да, то сейчас мы еле-еле преодолеваем 500 тысяч, то есть 518 тысяч, кажется, у нас. Вот результат невнимания к региону.
Власти говорят, ну как же, у нас бюджет вырос.
Бюджет вообще это самое темное, что существует в России. Бюджет это сейчас самая большая кормушка для людей, которые имеют к бюджету хоть какое-то отношение. Да, действительно, доходная часть сахалинского бюджета растет, но практически весь бюджет изымается Москвой. И потом уже Москва нам выделяет по кусочку, помаленьку, по чуть-чуть. Реально, власти просто не в состоянии использовать те средства, которые они зарабатывают. И это касается не только области, это касается районов и населенных пунктов, больших или маленьких. Все зависит от того, какую подачку даст Москва. Вертикальная связка, она очень короткая. Не то, что свободы никакой, на грани выживания. Мы вам дадим денежки, но только вот ровно столько, сколько вам нужно. А для того, чтобы развиваться, нужны какие-то другие процессы, экономические, финансовые схемы. Их, к сожалению, нет. Даже вот вы были в Невельске, вот видели.
Там, да, там красивые дома построили.
Мало кто знает, об этом власти не говорят. Когда случилось это несчастье, наши местные бизнесмены и строители, и те, кто занимается поставками строительных материалов, они пошли навстречу просьбам властей и за счет собственных средств начали это строительство вот этих домов. Деньги поступили значительно позже из федерального бюджета. Многие из наших бизнесменов лезли в жуткие долги, понесли колоссальные убытки. Хуже того, за это время, когда им деньги выплатили, за счет инфляции они даже не покрыли свои затраты. Более-менее свели концы с концами только очень крупные компании, которые имеют тесный контакт с губернатором. Он не может им отказать. А ведь принимали участие сотни компаний. И многие просто-напросто вот не выдержали этого. И я знаю многих предприятий, которые практически обанкротились. Только из-за того, что они помогли в ликвидации стихийного бедствия. Выложили деньги, выложили стройматериалы, а компенсации не получили.
А что, собственно, произошло с Покурилом федеральной программы?
Курильская федеральная программа «Тайна за семью печатями». Несколько лет назад дирекцию Курильской федеральной программы вывели из-под управления Сахалинской области. Сейчас она находится полностью в ведении Москвы. Мы знаем, что происходит, но у нас нет возможности даже проконтролировать, какие средства уходят. Каким образом реализуются те или иные проекты, а ведь суммы колоссальные, ведь речь шла чуть ли не о 14 миллиардах рублей. Это один из крупнейших проектов в России. Самый элементарный пример. На Шикотане в рамках вот этой программы построили школу, и на ее открытие приехал министр образования России. Все это было сделано очень, так сказать, красиво, с помпой. Через месяц с этой школы сносит крышу. А еще где-то через месяц я там был вместе со своими знакомыми, и в нашей группе был строитель, профессиональный строитель, который много лет занимается строительством на Курильских островах. И мы вместе с ним обошли всю эту школу, все это посмотрели. Он говорит, что там нарушены практически все требования, которые необходимы для курильских условий. И бетон не той марки, и покрытие не такого качества. Второй пример – это вот знаменитый ремонт аэропорта в Менделеево, на Кунашире. Не успел администрация администрация района подготовить смету примерных затрат по ремонту этого аэропорта, аэродрома, как вдруг выяснилось, то, что оказывается в Москве не только эта смета уже утверждена, но уже проведен конкурс, и право строительства выиграла какая-то северокавказская компания, которая вообще никакого отношения к авиационной промышленности не имеет. И они просто наняли ту же южнокурильскую компанию, которая строила этот аэропорт, которая угробила этот аэропорт. Они сделали их субподрядчиками, и они продолжили свое. Куда как деньги ушли, неизвестно. И это все вот как раз та самая курильская программа.
А если бы это шло через региональную власть, это было бы лучше?
Я не говорю о том, как лучше было бы. Я думаю, что самая большая проблема – это самая закрытая тема. Ни одного проекта не прошло общественное обсуждение какое-то. Я знаю, что, например, на Кунашире вдруг строится мост на какой-то далекой реке. К этому мосту проезда толкового нет. Мост стоит огромных денег. Ведь туда только, чтобы завести стройматериалы, это сумасшедшая стоимость. Вот, ну, вот они его построили, хороший мост, он стоит, я ездил по этому мосту. Это как бы в пространстве, где-то там вот. Мы очень много внимания уделяли, и власти вроде как пытались на это дело обратить внимание, что наша самая большая проблема вот нашего региона, островного региона, это транспортная составляющая. И если бы федеральная власть помогла бы нам каким-то образом эту транспортную составляющую минимизировать, то тогда бизнес пошел бы и на Курилы, и на Сахалин. И тогда, может быть, не нужно было бы вот так активно строить мосты, потому что, может быть, люди бы сами начали строить, развиваться. Этого ничего нет. Это как будто бы вот не слышат люди в Москве о том, что происходит.
Вот сейчас на Курилы не доехать.
Аляска, Западная Канада. На каждом островке есть аэродром. На каждом островке есть бухта, куда заходит пароход. У нас на Курилах нет ни одной бухты, где был бы построен пассажирский причал. Есть одна бухточка маленькая, называется бухта Оля. Там есть причальчик небольшой. К нему можно подходить пассажирским пароходом, но это незаконно, потому что он не сертифицирован как пассажирский причал. Он построен бизнесменом, ему было выгодно, и он это построил на свои деньги. Власть федеральная в этом отношении ничего не сделала. Сейчас говорят, мы построим причал в Южно-Курильске. Да, построят причал в Южно-Курильске, но он как был убыточным, так он останется убыточным. Авиационное сообщение между Сахалином и Курилами датируется постоянно из регионального бюджета. Они как-то пытаются покрывать затраты полетами за границу, но связь нормальная, так и не сделана. Много-много лет говорили о том, что нужно построить федеральную трассу вдоль Сахалина. У нас длина острова почти 1000 километров, 980 километров. Прямая с юга на север асфальтированная дорога 197 километров асфальта. Остальное все грунтовка, по которой можно проехать на хорошей технике, на тяжелой технике. На легковых машинах многие просто не рискуют.
Много еще было разговоров с переправой на материк.
Есть сторонники, есть противники. Против строительства мостового перехода, или он называется тоннельно-мостовой переход. Я, может быть, неправильно назову эту организацию. Министерство водного транспорта. Они категорически против. Почему? Потому что если мост откроется, полностью будет закрыта паромная переправа Холмск-Ванино. Это значит, Ванино практически умрет. Потому что через него прекратятся потоки грузов. Это нет смысла строить автомобильную дорогу между поселком Лидога и Ванино. Там 300 с лишним километров. Против Ишаев, губернатор Хабаровского края. Он категорически против. Потому что если железная дорога заработает, северные порты Хабаровского края, морские, они потеряют свою значимость. Против было Министерство путей сообщения, когда речь заходила о том, за счет того, кто будет финансировать это строительство. Они говорят, нет, у нас денег нет, мы строить его не будем. Когда в бюджете Российской Федерации появились лишние деньги, а все лишние деньги всегда вызывают желание перенаправить потоки в чей-то карман, появилась идея, а не построить ли нам тоннельно-мостовой переход. И сейчас уже об этом заговорили немножко на другом уровне, и уже как бы не спрашивают ни Шаева, ни Министерства морского флота, ни российские железные дороги. Просто бы вот будем строить. В качестве аргументации, для чего это нужно строить, используется миф о том, что этой магистралью можно соединить не только Сахалин с материком, то якобы японцы ждут, не дождутся, когда мы вместе с ними построим переход между Хоккайдо с Сахалином. И тогда огромный поток грузов потечет из Японии через Сахалин, через всю Россию в Западную Европу. По поводу потока грузов это иллюзия, потому что возить им нечего. И когда мы им говорим, ребята, давайте ваши японские товары мы будем возить из Японии по железной дороге в Европу всего 7 дней. Вы пароходом везете месяц. Они говорят, о каких грузах вы говорите? Мы давным-давно все производство вывели с территории Японии. На территории Японии производится штучное, очень высокотехнологичное оборудование, автомобили люксового класса, аппаратура какая-то очень высокого качества. А все остальное выведено давным-давно и в Китай, и в Европу, и в Штаты. Грузопотока между Японией и Западной Европой не существует. И японцы пальцем крутят у виска, говорят, ребята, о каком мосте вы говорите между Хоккайдо и Сахалином? Сейчас я понимаю, что в правительстве России есть желание с помощью этого проекта тоннельно-мостового просто вложить деньги в конкретный бизнес и получить от этого бизнеса личную отдачу. Для Сахалина это очень было бы хорошо. Я имею в виду не то, что деньги ушли бы налево, если бы построили мост либо тоннель. Потому что паром вот сейчас штормит, 2 недели паромы не ходят. Грузы собрались на материке. Возить с Сахалина поездами нечего. После того, как закончилась активная фаза строительства шельфовых проектов, Сахалин-1, Сахалин-2, по железной дороге только возят уголь и, может быть, чуть-чуть лес. Чуть-чуть. Почему? Потому что лесной промышленности тоже не существует. А глобальные проекты, они нам отдачи не дают. Как это ни парадоксально, ведь Сахалин от шельфа получает вот такие гроши, которые просто смешно даже говорить.
Японцы вот за последние десятилетия, они так и продолжают эту политику не вкладывать?
Во-первых, японцы очень дисциплинированные люди. В начале 90-х годов Министерство иностранных дел Японии распространило письмо для того, чтобы бизнес был в курсе. В этом письме прямо сказано, что до подписания мирного договора Япония не заинтересована в развитии какого-либо бизнеса и вообще участии японских бизнесменов в этом регионе. Вторая проблема, из-за которой японцы не очень спешат на наш берег, это несколько лет беспредела, когда практически все созданные СП, российско-японские, прошли через стадию жутких скандалов, разрывов отношений между японцами и русскими. Их просто ограбили. Гостиница «Сахалин Саппоро», гостиница «Санта», это СП «Анива», это гостиница «Саппоро» в Хабаровске, лесопромышленная компания «Сахалин Тайрику», которая занималась лесом и рыбой. Это были судилища, это были очень долгие споры, когда просто русские бизнесмены, они, пользуясь своей властью, отобирали у японцев основную часть капитала и деньги отобирали. И после этого они очень боятся идти на наш рынок. В то же время, вот последние лет 5, японцы стали проявлять интерес к российскому рынку. Мои знакомые японцы открыли здесь на Сахалине магазин. Одна компания готова поставлять в Россию продукты питания. Сложно идет процесс, трудно, но уже идет. Другая компания занимается, там, скажем, металлом. Есть желание, есть взаимный интерес. Очень большое препятствие – это как раз отсутствие мирного договора в плане установления правил игры.
А с рыбной отраслью, это что случилось?
В 94 году в Невельске, в котором вы были, в августе месяце я насчитал, в порту находилось 74 рыбопромысловых судна. Недавно я был в Невельске, насчитал судов 6. Российские рыбопромышленники уже давно об этом говорят, но их не слышит никто. Они говорят о чем? О том, что они потеряли интерес поставлять рыбную продукцию на российский берег. Они готовы поставлять ее в любую страну мира, но не в Россию. Связано это с тем, что колоссальнейший коррупционный прессинг со стороны контролирующих органов. Жуткий совершенно. Заход в российский порт приносит такие убытки для рыбопромышленников, что они делают все для того, чтобы в русский порт не заходить. В результате, лет 10 назад это уже стало системой, а сейчас это уже правило. Весь российский флот рыбопромысловый базируется в иностранных портах. Корея, Япония, Китай. Некоторые суда не заходят в Россию годами. По официальным данным, только в Сахалинской области числится больше даже, наверное, 700 рыбопромысловых судов. Вы видели в Невельске, а это главный рыбный порт Сахалина. Вы видели там штук 6. Ну, еще в Корсакове можно насчитать штук 10. Весь флот находится в море. Он промышляет, он добывает. Рыбу он поставляет за границу. Ремонтируется за границей. Заработную плату они получают. Рыбаки там же, и здесь номинально только вот присутствует руководство, как правило, 3-4 человека. Генеральный, главный бухгалтер, диспетчер, кто-нибудь еще. Не совсем разумная политика российского правительства, она просто вытеснила рыбаков. Сейчас наш продовольственный рынок российский становится выгодным для наших рыбаков. У нас цены выросли. Нам выгоднее чем везти, чем в Китай. Но из-за того, что сборы при заходе в российский порт такие огромные, рыбаки все равно не ходят. сюда. Мы единственное, что мы добываем, и то, что на берег попадает, это только лосось, который приходит и ловится вдоль берега.
Это все. Оно на региональном уровне, я так понимаю, решено быть не может.
Эти правила установлены федеральными властями. По всему. Система налогообложения, она ориентирована на европейскую часть. Дальний Восток – это немножко другое. 7 тысяч километров. Недавно был принят закон о рыболовстве. Он настолько привязан к европейской части, что вот на Дальнем Востоке власти, в конце концов, были вынуждены принять специальные правила рыболовства только для Дальнего Востока. Я считаю, что Дальний Восток – это настолько специфический регион, что государству нужно разрабатывать отдельные правила игры в этом регионе.
А может быть, просто, извините, выполнять то, что есть в названии России, Российская Федерация, значит, на местах должна быть власть, способная эти вопросы сама решать.
Если бы регионам предоставили возможность самим строить экономические модели, то регионы бы выживали совершенно беспроблемно. И не нужно было бы получать подачки из Москвы. Вот даже сейчас, если бы Москва не отобирала все, что мы зарабатываем, нам бы все равно было бы уже легче. Мы имели бы возможность перераспределять свои средства так, как нам нужно, как мы считаем целесообразно. Ну, вот пример, та же самая Курильская программа. Еще до революции пытались решить, но тогда просто предоставляли экономические льготы. Те, кто занимался бизнесом на Дальнем Востоке, они имели преференции очень большие. И Дальний Восток развивался очень интенсивно. Было бы выгоднее, если бы люди получали более дешевые продукты. Дешевле продукты находятся за границей у нас. Вот рядышком, здесь. Но государство говорит, нет, мы будем развивать местное сельское хозяйство. Поэтому таможенные сборы, они будут фискальными, они будут угнетающими для импорта. Таким образом, дорожают продукты. Наш регион еще больше обнищает. Хотя, вот скажем, 47 километров и Хоккайдо. А Хоккайдо считается самым сельскохозяйственным районом в Японии. Там выращивается практически все. У нас цены, как в Москве, в элитных магазинах. Все, кто приезжает сюда, они удивляются, как так можно. Да очень просто, у нас растут овощи, но у нас нет зерна, у нас нет фруктов. Это все нужно привозить. И вот если бы открыли границы, Петр Первый еще, Беринга, когда отправлял на Дальний Восток, у него первая задача была открыть Америку, и вторая – наладить отношения с Японией, дабы продовольствием снабжать Камчатку. Так не решили до сих пор.
Что решается вот на этих выборах?
Ничего. После того, как перестали выбирать губернаторов, вот эта вся политическая структура, которая существует сегодня в России, она потеряла свой смысл. Мы сейчас живем в государстве во главе с царем-батюшкой, который все решает. Какие-то региональные выборы, местное собрание – это иллюзия демократических каких-то телодвижений.
Зачем тогда власти создают эти иллюзии?
Ну, наверное, для того, чтобы не выглядеть монстрами во всем мире. Ничего не изменится, если, например, в областную думу придут коммунисты. Бюджетное законодательство они поменять не смогут. Структуру бюджета они изменить не смогут. Заставить Москву вернуть деньги они не смогут.
А контроль?
До тех пор, пока не будет разрушена система коррупционной власти, а при нынешней власти она разрушена не будет, несмотря на массу заявлений, никакой борьбы с коррупцией не будет. Когда мне полковник милиции говорит, мы не можем этого чиновника трогать, хотя у нас есть основания, потому что у нас нет команды свыше. Но о какой системе можно говорить? Когда мы несколько раз уличали и губернатора, и мэра в коррупционных связях, в прямых нарушениях закона, в экономических нарушениях, и ничего. Даже в советские времена выступление прессы вызывало ответную реакцию. Либо на прессу оказывалось давление, либо объект, на который пресса указала, тот оказывался, так сказать, под контролем, под дополнительным. Сейчас этот механизм полностью разрушен, его не существует. Сейчас подавляющая часть прессы, которая наиболее массовая, которая является в тех или иных регионах определяющей, полностью стоит на службе у сильных мира сего. Независимая пресса выступает, что-то, так сказать, там кричит, ее душат, но те язвы, которые она обнажает, их даже не лечат. На каждого чиновника есть досье со всеми его тонкостями, его поведения. И это досье лежит до поры до времени, до тех пор, пока этот чиновник выгоден
Его не трогают. Это досье лежит, лежит, оно накапливается. Туда подшиваются публикации, туда подшиваются донесения, возбужденные либо невозбужденные уголовные дела, либо возбужденные, но закрытые уголовные дела. Все это накапливается. Потом вдруг меняются приоритеты интересов, и тут же этот чиновник оказывается, он оказывается преступник уже много лет. Мы просто, так сказать, никак не могли его убрать с места. И на его месте появляется другой. На него начинают складывать бумажки. Вот это и есть система коррупционного управления, которое создано в государстве. Пробить ее пока не удается.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был обозреватель газеты «Свободный Сахалин» Михаил Бугаев. Сахалинский губернатор Александр Хорошавин, наверное, упрекнул бы аналитика Михаила Бугаева в неконструктивном пессимизме. Мне же показалось, что сам губернатор неисправимый оптимист. Ведь его планы, которыми он радовал жителей Сахалина, были рассчитаны в момент взлета нефтяных цен до паники на мировых рынках. Об этом, кстати, задавал важный вопрос депутат от КПРФ о Тинха.
Вот на одну минутку, если представить, что вдруг представить, что одна баррель нефти будет снова стоить $20, у нас не только дефолт, вот это 98, еще пострашнее. Вот это самое страшное.
Но сахалинский губернатор Александр Хорошавин доказывает, что мировой кризис ничего не изменит в жизни жителей Сахалина.
Я, в общем-то, реалист и говорю сегодня о тех планах, под которые подведена сегодня уже финансовая основа, которые вошли в наши программы, которые вошли в федеральные целевые программы, прописаны строками в этих программах, прописаны строками в бюджете. Если говорить о мостовом переходе, я никогда не говорил об этом событий как об уже состоявшемся. Я никогда не называл конкретных сроков. Я говорил всегда, что это задача, что это цель, перспективная цель. Нам желательно ее максимально возможно приближать по срокам, но никаких сегодня решений, просчитанных в этом отношении, пока не принято.
Жирные нулевые годы президента Путина заканчиваются. Нефтедоллары разошлись по особо доверенным карманам, мало что изменив в жизни, как показывает пример того же Сахалина, но создав у россиян массу ожиданий, скорых позитивных перемен. Если их не будет и придется затянуть пояса, власти России скоро предстоит платить по счетам.
То только раз увидел Сахалин, тот не забудет это до седин. В тумане голос судов и сопок дикий покров, в лавину снега, в тайфун, звучание искренних струн.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Олег Львов, автор специального репортажа с острова Сахалин Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько типичен инцидент с испанской недвижимостью Владислава Резника для российского депутатского корпуса? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить жизнь.
Мы в кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в
обществе. Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в
долг. Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».